Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами передача «Дневник депутата». Замечу, что летние каникулы у депутатов Думы города Иркутска практически заканчиваются. И мы продолжаем приглашать депутатов в нашу студию. По вашим просьбам, сегодня у нас в студии в гостях депутат, имя которого многим хорошо знакомо, и в первую очередь его избирателям. Я имею в виду депутата Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу Александра Георгиевича Панько. Александр Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Вы у нас бывали не один раз, и сегодня у нас с вами очередная встреча. Мы очень благодарны, что вы согласились прийти к нам в студию, выкроив из своего графика время. Время настолько действительно стремительно летит, что не успеваешь следить за событиями, переменами, в том числе и на вашем округе в микрорайоне Юбилейный. Вот для меня лично, Александр Георгиевич, этот микрорайон хорошо знаком, я почти 15 лет здесь прожила. И вот сейчас, когда приходится проезжать мимо Юбилейного, оказываться в микрорайоне, невольно удивляешься новым домам, дорогам, благоустройству дворов и так далее. Конечно, за этими переменами ваш многолетний труд как депутата и инициатива жителей, которую удалось, как мне кажется, разбудить. Наверное, вы согласитесь со мной, что с помощью активных жителей вашего округа родилась, возможно, немало и хороших инициатив.
Да, верно? Соглашаюсь. Это
соглашаетесь.
Так.
Давайте начнем наш разговор все-таки с границ вашего округа, а потом поговорим о переменах, ну и о других интересных делах.
Граница моего округа – это, можно сказать, объездная дорога кольцевая вокруг микрорайона Юбилейный, еще плюс захватывает госпиталь ветеранов и вот тот участок. Но там мы соседствуем с округом номер 34, и часть домов в микрорайоне Юбилейном, который находится, относится к округу не моему, к округу 34. Но я вот
привык... Коллега ваш, да?
Да.
Корнев,
да.
Михаил Георгиевич.
Михаил Георгиевич Корнев. Но я вот все-таки для себя не делю это твое, это мое, и если касается дела всего микрорайона Юбилейный, я борюсь за каждый, так сказать, квадратный метр асфальта там или чего-то, или еще благоустройства, как за свое. Поэтому не считаю таким возможность такого устраивать, это какой-то сепаратизм. То, что если в микрорайоне, допустим, мусор разбросан, и говорить, это не мои дома, пусть мусор там валяется. Ну, у меня подход абсолютно другой, и я сразу же обращаюсь в администрацию, и мы проблему эту стараемся решить. Угу. Вот подход именно такой. Комплексность этого подхода я с самого начала своей депутатской деятельности начал внедрять, и помните, мы каждую передачу с вами разговариваем о том, что микрорайон Юбилейный, там гористый, расположен на холмах, и очень много лестничных переходов между домами. И когда одно из первых моих обещаний при начале моей депутатской деятельности решить вопрос как раз вот с лестницами и переходами, как раз мне казалось, что все так быстро и легко можно сделать, да, когда вникли в эту проблему, мы с помощниками начали этим заниматься активно, значит, и с жителями, выяснилось, что провели учет, в первую очередь, всех лестниц микрорайона Юбилейный. Их оказалось, вы не поверите, 128.
Ни много, ни мало.
Да, 128.
Ходили, считали.
Да, и пересчитали, и не делили твое, мое, чьей границ. Мы провели инвентаризацию, сегодня большинство этих лестниц уже находятся в муниципальной собственности, оформлены надлежащим образом, выделяются средства на их ремонт, уборки. Вот, а доходило до того, что в самом начале моей депутатской деятельности приходилось выделять личные средства для того, чтобы, значит, и за какой-то ремонт сделать, там уборку и бригады направить там на отсыпку этих лестниц, потому что были жалобы, доходило до того, что люди просто не могли ходить и, значит, ломались.
Особенно пожилые люди,
да.
Конечно.
Вот такие дела.
Такие дела. Ну вот это не случайно. Я думаю, что сегодня вы уже размеренно, очень грамотно, вдумчиво работаете, потому что депутатский стаж ваш сколько лет?
15 лет.
Ни много, ни мало, 15 лет. Отсюда и проблемы знаете, и жителей знаете, и вас, избиратели, тоже обозначают всегда все свои болевые точки. И вы, конечно же, реагируете. Ну, как я уже сказала, на округе о переменах мы обязательно поговорим. Они на округе существенные. Я хотела бы вас спросить, рассказать чуть позже, как идут благоустроительные работы, что конкретно сделано. Но предлагаю наш все-таки разговор начать о школе, о детях и о вашем детстве. может быть, немножко необычно звучит, потому что, мне кажется, вот узнать, как воспитывали вас родители и как сегодня вы воспитываете своих детей. А я нашим слушателям скажу, мы очень рады за вас. У вас, оказывается, 5 деток.
Да. 5 деток.
Это прекрасно. Вы замечательный отец. И вот как вы сейчас уже сказали перед записью, скажите, сколько пошли в школу?
Сейчас у меня 3 школьника.
3 школьника.
Да. Я в этом году 1 сентября свою доченьку Варвару отправлял в 1 класс. И вот у меня старшая дочь уже учится в институте, сын в 11 класс пошел, другой сын пошел в 5 класс, и доченька пошла в 1 класс. Еще один сын ждет свою очередь в детский сад и в школу.
Трудно быть отцом многодетным.
Это приятная обязанность. Приятные хлопоты.
Приятные хлопоты. У вас на округе вот одна школа, по-моему, 18-я, да?
Да.
Часто ли вы гость в этой школе?
Да, с самого начала своей депутатской деятельности я выбрал один из приоритетов, как раз вот работу образовательными организациями, это школы, училища, детские дома, кружки, и все, что касается образования и воспитания детей, это является на сегодня моим, это одним из основных приоритетов. Поскольку мы с вами понимаем, что то, что мы закладываем сегодня в наших детей, это наше будущее.
Залог.
И да, залог того, что будущее наше будет таким, каким мы его хотим сегодня создать, через наших детей в том числе.
Ну вот недавно был День знаний, я думаю, что вы тоже были в этот день в школе. Ранее вы там, я посмотрела по информации, по интервью, вы там дарили школе компьютеры, было время. Вот сегодня, наверное, уже компьютеры,
да,
пришли.
Сегодня,
в школу,
да,
нет необходимости.
Обеспеченность
такой
достаточно высокая. Понятно, что там часть материальной базы устаревает, но это
менять надо.
Да, веяние времени. Но на данный момент в качестве приоритетов я выделил помощь школьникам подготовки к 1 сентября, это канцелярию, уже, да, ежегодно мы собираем порядка 300 наборов канцелярии и вручаем их детям из школы номер 18. Ну, я вот в этом году порядка 300 человек стали обладателями этих канцелярских наборов, ну, и надеюсь, которые будут служить детям и помогать им в процессе обучения.
Есть много многодетных детей в школе?
Да, есть семьи, вот одна семья Талько, с которой мы дружим, у которой ребята, мы в передачах, по-моему, освещали, что ребята-спортсмены стали чемпионами мира по пауэрлифтингу, по силовым, 2 ребенка стали чемпионами. И вот в этой семье 8 детей, мы это достаточно...
Ой-ой.
Да, и такие молодцы, у них очень активные родители. Мама активная, в конце года она стала обладателем награды, которую я учредил для активных родителей школы номер 18. Вот как раз семья Талько такой приз получила, и за свою активность, хотя выдвигали на номинацию, помимо того, что у них 8 детей, они еще и активную общественную гражданскую позицию занимают, очень много уделяют
вот
внимания.
Говорим о том, что много детей, и у вас опыт колоссальный, я так полагаю, по воспитанию. Мы попозже поговорим о воспитании, о том, что у вас особая методика. А у вас совет отцов есть?
В школе номер 18 есть совет отцов.
Работает?
Могу сказать, что вот у меня пока такой сильно глубокой коммуникации не сложилось. Вот с городским советом отцов мы взаимодействуем, даже какие-то совместные мероприятия проводили. Но вот хотелось бы, конечно, это вот взаимодействие усилить, поскольку у нас есть несколько проектов образовательных, общественных, которые, конечно, требуют взаимодействия с родителями.
Это точно. Ну, теперь я все-таки хочу, чтобы мы о депутатских делах... Ну, понятно, это все депутаты, приходя к нам в студию, рассказывают. И мне бы хотелось, чтобы вы приоткрыли завесу своего воспитания. Мне так кажется, что оно у вас было особое, в том плане, что достойно для подражания многих родителей. Ну вот я посмотрела по биографии, мама у вас врач-кардиолог, да, сегодня уже отдыхает. Папа строитель, да, тоже, видимо, отдыхает. И вот как вас приучали родители в детстве? Вы, наверное, тоже были, ну так, может, не очень спокойный молодой человек. К чему приучал отец?
Родители, конечно, меня приучали в первую очередь к труду и к самостоятельности. Я с 6 лет занимаюсь спортом, до сих пор продолжаю.
Вот это очень важно.
С 6 лет. в 12 лет я был приглашен в школу Олимпийского резерва, интернат на базе там спортивного интерната в городе Алма-Ата.
Вы чуть не стали известным спортсменом.
Я два года проучился там, жил в интернате без родителей, так сказать, прошел такую хорошую закалку юношескую. Вот, потом продолжал заниматься спортом, закончил свою спортивную карьеру в 91-м году, как раз вот, ну, с окончанием, так сказать, финансирования спорта, когда начались большие перемены,
такие.
Да, когда, и вот закончил свою спортивную карьеру. Но и тем не менее, вот с точки зрения воспитания, ну, с 16 лет я уже пошел к отцу на стройку работать. Отец работал, да, прорабом на стройке, меня взял в бригаду. Я утром ходил на тренировку, после тренировки шел на работу и еще до конца дня работал.
Что за работа была у отца в бригаде?
А я носил батареи, тяжелую работу,
положено,
да,
тяжелая,
трубы, батареи,
конечно.
Помогал там сварщикам, научился изоляцию, гидроизоляцию делать там и батареи монтировать. Ну, что, в принципе, мне сейчас помогает. И вот на стройке мой такой трудовой путь.
Вы закалился, ваш характер, знания появились.
Ну, конечно, это самостоятельная работа, это большой жизненный опыт. И, в принципе, я рано начал самостоятельную работу, фактически там 18-19 лет я уже самостоятельно себя содержал, еще помогал уже родителям, поскольку тоже в большой семье.
Да, это очень хорошо. А вот я тоже прочитала про вас, подтвердите, наверное, в 19 лет, когда, наверное, папа думал, что да, надо ему еще научить его и машину водить, и он вам что поручил? «Жигули», по-моему, ремонтировать, да?
Да, это очень интересная история. Отец мне сказал, я, как любой мальчишка, конечно, стремился сесть за руль, прыгнуть. Отец сказал, значит, хочешь за рулем ездить, в первую очередь иди учись на права. Значит, выучись на права, и я тебе тогда кое-что подарю. Да. Я выучился на права в 18 лет сразу же, и вот мне исполнилось как раз 19 лет. Отец говорит, все, права есть, вот старая ржавая машина, там в «Жигули» копейка, сможешь ее восстановить?
Будет твоя.
Будет твоя.
Угу.
И я самоотверженно все лето провел в гараже, менял полностью со старой машины на там другой, не ржавый, нашли там другой, более хорошего состояния кузов, все мы перебрасывали, ко мне друзья приходили, одноклассники,
ну, как без этого, да?
Значит, помогали. Вот, единственное, конечно, двигатель был отремонтирован в профессиональной мастерской, там растачивали цилиндры, значит, все меняли, но полностью все, от проводки до сидений, бензобака и стекол я ставил на машину сам, и вот за лето, к концу года у меня уже была машина.
Своя машина.
Да, я уже в институт поехал на авто.
Да, на авто. Да, школа жизни хорошая. И я думаю, отец и мама правильно воспитывали, следили за каждым вашим шагом. И это, конечно, помогает и сегодня. До сих пор вы так рассказываете, как будто это было вчера. Александр Георгиевич, ну вот в одной из наших передач мы действительно с вами встречались, но время летит быстро, повторю. Вы рассказывали, что всерьез заинтересовались методикой Базарного, которая, ну если говорить очень просто, направлена на здоровье детей. Что это за методика? Расскажите, пожалуйста, о ней. Я думаю, у нас есть слушатели, которые нас слушают сегодня и впервые. Вот. И что вы усвоили из этой методики? Что сегодня вы внедрили, может быть, и в своей семье, а что не удается?
Расскажу, так сказать, издалека.
Да.
Ну, поскольку я, конечно, очень большое внимание уделяю образованию, воспитанию детей, и, естественно, значит, своим детям стараюсь лучшие знания, лучшие методики внедрить в своей, в первую очередь, семье. Около 4 лет назад я ознакомился с такими научными работами профессора Базарного.
Они... Ну, кто по специальности? Педагог?
Нет? Медик. Вообще, да, он начинал как медик, значит, методист в школе. И это было... Они начинали группой в 70-е, 80-е годы. Изучали проблемы, начали с проблем зрения у школьников, поскольку много очень было обращений. И вот за тот свой научный путь. В течение, по-моему, 15 там, лет они проводили исследования научные, вот группа Базарнава. И было выявлено интересная вещь, что порядка более 100 хронических заболеваний ребенок получает во время школьного процесса. Вот. И это все было четко расписано, обосновано. И самое главное не то, что были выявлены проблемы, а в том, что были определены, да, решения. Было как раз в последние годы существования СССР, были получены все разрешительные документации, согласования с медициной, с обрнадзором, там, лицензирование, все. И благополучно все это почему-то легло под сукно, вот в те времена, не получило движения, да, какие-то силы остановили внедрение вот этих здоровья, они сберегающих технологий, они были названы здоровья сберегающие технологии в образовании. И эта методика долгие годы была из внимания вычеркнута. К сожалению, наша школа, как в 2007 году сказал бывший министр образования Фурсенко, советская школа воспитывала человека-творца, а нам сегодня нужен квалифицированный потребитель. И, к сожалению, вот по заказу вот этих людей школа начала готовить квалифицированных так называемых потребителей. Ну, а мы все-таки, кто взрослое поколение, знаем, да, к чему может квалифицированное потребительство, не буду говорить других слов, к чему это может привести. Да и, конечно, сегодня и родительское сообщество начал обращать внимание, и вот подняли эти методики. И вот, конечно, с большому сожалению, в январе этого года сам Владимир Филиппович Базарный скончался после болезни.
Приходилось общаться с ним?
С ним лично нет, но с его помощниками и заместителями я познакомился, и у меня даже были оплачены билеты на ему и его группе по приезду в Иркутск. Да.
Угу.
И были оплачены семинары, все, я это все из личного фонда организовал, приезд в Иркутск, он должен был провести семинар для всех учителей города Иркутска.
Ну, не получилось.
Что-то, и объявили карантин в 2020 году. И у нас все сорвалось, но, тем не менее, коммуникации все ведутся. И вот на сегодня проведены переговоры, удалось убедить и депутатов, коллег, хотя, хочу сказать, с сожалением, что не все понимают важность того, что вкладываться в образование и в здоровье детей нужно с самого-самого раннего возраста.
Угу.
И в родительском сообществе не так осознана эта проблема. Если бы эта проблема прямо вот четко осознавалась родителями, что если ребенку правильно объяснить и учителям, и детям, каким образом нужно осуществлять образовательный процесс, какая там должна быть поза у ребенка во время сидения, какие должны быть перерывы во время этого, как нужно глазные там упражнения делать, расслаблять.
То есть в этом и есть суть методики Базарного.
Да, меняется эргономика класса, может быть, старшее поколение помнят, какие были парты с наклонной, да, сейчас прямые столы, угол зрения не тот.
Это неправильно.
Конечно, те парты, которые под наклоном, и тем более расположены, еще правильная высота должна быть. Вот, и ребенок периодически не должен сильно долго сидеть на пятой точке, должен иногда вставать во время образовательного процесса. Вот в этой методике применяется парта-конторка, которая позволяет и сидеть, и стоять. Высокие такие.
Вот такие парты, они где есть? В каких школах? У нас нигде нет, я так понимаю,
в Иркутске,
да?
Интересно, что в Иркутске одна школа, школа номер 37, применяет в начальных классах эту методику. Это силами сделано одного учителя, директор школы.
Вы туда ходили, в эту
школу?
Я
был в этой школе.
Вот отсюда, наверное,
прекрасная...
все и пошло.
Я вначале познакомился с группой Базарного на федеральном уровне, посещал их семинары, потом стал искать и нашел в Иркутске такую школу.
Ну, замечательно. А результаты вы, наверное, тоже наблюдаете?
Все и родители, и учителя, все подтверждают те выводы, которые сделаны ученым.
Но ведь это мало, всего одна школа. Вот и вам бы в своей 18-й.
Да. Я пробовал дело. К сожалению, понимания прямого и у администрации, у всех, у большинства депутатов к этому нет. К сожалению, приоритет отдаем квадратам асфальта,
да,
нежели здоровью детей. Это вот моя принципиальная позиция, конечно. Для меня дети важнее асфальта.
Да, это, Господи, даже говорить-то язык не поворачивается.
Да, поэтому нужно выделять средства, и, конечно, хотелось
средства
бы...
Средства немало, это целое перевооружение.
Поддержку и... родительского сообщества, потому что и президентом нашим, Владимиром Владимировичем Путиным, объявлено, и был год здоровья детей, там даже пятилетка она называлась, там, борьбы за здоровье детей, и выпущены все законодательные, значит, инициативы. Но для внедрения их нужна активность граждан, чтобы был запрос.
Ну, у нас сейчас, Александр Георгиевич, у школы немало проблем. Вот сейчас мы говорим о нововведениях, да, о том, что там ЕГЭ будет по-другому. Ну, всерьез вроде начали. Вот в этом учебном году гимн исполнялся в школах, не знаю, как в этой 18-й вашей подшефной. Но пока только на уровне разговоров. Вот в этом-то и есть наша печаль-тоска.
Все проблемы общества, нежелание людей самостоятельно что-то реализовывать. Мне кажется, инициатива нужна. Чем больше было бы инициативы, вспомним прошлый опыт жизненный, потому не всегда, если общество чего-то хотело, никто не мог отказать обществу.
Ну, мне сегодня кажется, другие задачи, запросы тут.
Ну, так нужно тогда определить приоритеты. Вот мы с вами уже разговаривали о том, что я являюсь одним из организаторов, значит, написания новой стратегии города. Нужно новое понимание, новые цели определить. Наверное, сейчас даже уже самый равнодушный человек понимает, что с 24 февраля многое уже и в мире, и в жизни людей многое поменялось. И с моей точки зрения, вот то безответственное отношение и там будущему должно уже пойти, сойти на нет, и нужно обществу начать более активно проявлять свою инициативу о том, чтобы работать не на какие-то там эфемерные показатели типа процентов, доля ВВП там каких-то, а на том, что нужно определить более четкие приоритеты, каким будет жизнь конкретных людей.
Да-да-да, и в частности наших детей,
да.
В частности школы. Мы с вами поговорили, так, правда, не глубоко, но тем не менее вы обозначили, в чем суть методики базарного. Вот я уверена, что нас сейчас слушают молодые родители, бабушки, дедушки, которые, ну, хотели бы взять на вооружение ваши советы. И все-таки, вот если говорить о советах для молодых родителей, что бы вы посоветовали? Я имею в виду в плане методики внедрения базарного.
Это называется методика здоровья сбережения, если вот, вот таким юридическим
научным языком. Да.
Да. Я думаю, что путь основной такой. Нужно обращаться к коллективам, родительским коллективам, отдельным родителям, обращаться письменно в школы и к своим депутатам о том, что просим внедрить методику здоровья сбережения базарного в систему образования. И если таких обращений будет много, никто сопротивляться просто не сможет.
Да, спасибо, дали конкретный практический совет. Обратимся теперь, ну, к вашим депутатским делам на вашем конкретно округе. Я хочу, чтобы вы рассказали вот о ремонте дворовых территорий, об обустройстве детских площадок, где тротуары подновили или заново сделали. О лестницах мы уже рассказали. Ну и еще хочу сразу обозначить, что я прочитала и слышала из разговоров, общения с ветеранами вашего микрорайона, что есть какая-то у вас аллея ветеранов Великой Отечественной войны. Вы тоже там задумали чего-то делать?
Мы задумали делать освещение.
Что это за аллея?
Ну, это...
Где она находится?
Между домами. Правом верхнем углу, 95-96, там 90-е дома. Направление. Мы все время с активными гражданами собирались там и проводили уборку, и очистку этой. Ну, назвали сами жители безымянную такую улочку, направление, да, в микрорайоне, назвали аллея ветеранов. И вот это название.
Ваш хозяйский глаз увидел, что там не все в порядке, я так понимаю.
Ну,
да?
Мы просто целенаправленно, планомерно ведем работу и какие-то благоустройства там делали. Значит, и вот сейчас сделаем там освещение, уже подрядчик начинает работу до 1 ноября.
Нашли подрядчика.
Да, подрядчика и заключен контракт, и до 1 ноября по контракту он должен произвести эти работы. Вот, так что будем вместе с жителями принимать эту работу, радоваться.
Хорошо. Ну, теперь все-таки вот о ремонте, об обустройстве площадок. более подробно, будьте добры, что где сделано?
Работы ведутся по благоустройству дома 97, ведется на
нынешним летом?
Да, еще, правда, не доделали, но обещает закончить подрядчик. Была экономия по ходу торгов, и нам удалось эту экономию дальше пустить в дело, и вот юбилейный номер 5, юбилейный номер 55 и номер 35 будут сделаны, там карточный ремонт, асфальты и тротуарчики будут подремонтированы. На месте спортивного корта добились все-таки, чтобы был установлен вагон, но вагончик мы его называем, да, это место для инструктора, для заливочного оборудования и так далее, потому что получилась очень парадоксальная ситуация. Мы сделали спортивный корт, значит, были все работы произведены. К сожалению, жители не захотели взять на себя ответственность за поливку его, за заливку. Потом,
заниматься надо.
Да, заниматься.
Да. Ну, серьезно.
Вот, и была проведена работа для того, чтобы наш комитет по физической культуре и спорту принял на себя вот эту вот задачу. И сейчас будет и вода подключена уже централизованно к заливке, и будет он обслуживаться. Вот. И прокладка тротуаров у нас, вот юбилейный 1, юбилейный 2, юбилейный 11, там вдоль дороги будет ремонт тротуара проводиться. Ну, в общем, работа ведется, ну, конечно, хотелось бы больше. Вот всегда хочется больше, заявок огромное количество, со всеми заявками мы работаем фактически. По каждому обращению идет выезд на место, смотрим, мы определяем приоритет, поскольку, как в хорошей семье, всегда, значит, все заявки, все пожелания, да, скидываются в один котелок, да, потом эти заявки рассматриваются, ну и по степени важности, степени полезности, степени активности жителей еще.
Да, вот, конечно, это вот самое главное.
Я пришел к такому выводу, значит, что если жители конкретного там дома, допустим, очень активные, они бьются там за свое, конечно, они всегда в более там высоком приоритете, нежели те жители, кто никогда ни от проблемы не озвучивал, ну, а только там вспоминал, когда там какая-то ситуация, не, а вот у нас там что-то не сделано, а я спрашиваю, вы обращались? Нет, а вы что, сами не видите?
Угу.
Ну, конечно...
Вы обязаны, а мы нет.
Да, стараюсь все видеть, но, тем не менее, не всегда не получается, но вот и естественно, я пользуюсь всегда помощью активных граждан, которые входят как раз вот в общественное объединение, наш юбилейный, да, общественное движение «Наш юбилейный», это мои прям такие хорошие соратники, мы очень дружим с людьми, и вот пользуясь, конечно, от них обратной связью, которую они дают, мы всегда с моими помощниками всегда пытаюсь я эти проблемы решить.
Ну вот я была на одном из ваших заседаний, где были ветераны, и вы как-то и песни пели, и стихи читали, и вместе с тем говорили о деле. Мне понравилась такая задушевная, теплая беседа. Александр Георгиевич, вот о спорте еще немножко. Вы ведь с конькобежным спортом долгое время не расставались, мы говорили, по-моему, 12 лет, да? Вы возглавляли что?
Ну, вообще я с 9 лет начал заниматься конькобежным спортом,
да.
И хочу сказать, что до сих пор не закончил. Я до сих пор продолжаю участвовать в ветеранских соревнованиях, и последние годы занимаю 2-3 места на областных турнирах.
Вы какую возглавляли там? Как называется?
Я возглавлял в течение 12 лет Федерацию по конькобежному спорту Иркутской области. И вот в позапрошлом году в силу того, что уж чересчур я перегружен и работой.
Ну, вы сами себя загрузили.
Личной и общественной. Да, я передал федерацию Владимиру Александровичу Матиенко. Ну, считаю, что в хорошие руки. И сейчас мы продолжаем взаимодействовать. Я хожу, тренируюсь. Завтра у меня тренировка.
Ну, замечательно.
Каждую неделю у меня ледовый час. И готовлюсь опять к соревнованиям. Обычно последнюю пятницу года проходят забеги ветеранов. По конькобежному спорту. Я вот не знаю, в этом году на первое место претендую. Хочу.
Потяните, нет?
Ну, вторые места вот занимаю, вторые, третьи постоянно.
Понятно.
И вот сейчас поставил себе задачу не сдаваться, надо готовиться, да, держать себя в физической форме.
В хорошей форме, прекрасно. Тем более 5 детей, тут семья, надо всем заниматься, успевать. Ну вот когда я вам сказала реплику, что вы успешный предприниматель, вы меня поправили. Я не столько предприниматель, сколько общественный деятель. У вас ведь еще фонды. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сегодня?
В 2011 году был создан Иркутский региональный фонд защиты природы Прибайкальский. Этот фонд мы создали совместно с Прибайкальским национальным парком, но сегодня эта организация называется «Заповедное Прибайкалье», куда входит Прибайкальский национальный парк и Байкало-Ленский заповедник. Вот, мы дружим и ведем большую совместную работу по природоохранной деятельности, экологическому просвещению. И вот достаточно такой большой значимый проект. Мы в Иркутском районе создали и продолжаем, так сказать, создавать экопарк, экотуристический природный парк на территории Большереченского лесничества. У нас есть территория, мы там развиваем работу с дикими животными, мы кабана подкармливаем, значит, как у нас да, значит, оленя, мы выпускали в природу кабанов, вот достаточно хорошие результаты у нас сегодня, вот работа по восстановлению численности кабана, он сегодня от той территории, которая находится в Большереченском лесничестве, более чем на 50 километров расселился и продолжает успешно адаптироваться. И оленей мы выпускали в природу, чтобы восстанавливать. И, ну, такие работы.
Вам что эта работа дает?
Внутреннее удовлетворение.
Вы раньше, по-моему, занимались конным спортом, если я ничего не путаю.
Ну, я и продолжаю, увлекаюсь, да, верхом езжу. Вот предпочитаю, значит, экопатрулирование мы осуществляем-то больше на конях, помогаем.
А детей своих внедряете тоже?
Ну, конечно, у меня дети учатся, да, верховой езде и помогают мне на хозяйстве. Сейчас вот мы, да, пошли дальше, мы, значит, некую такую селекционную деятельность, мы и совместно с нашим институтом биологии растений полезные
по фибрам,
да, они для нас там полезные грибы, которые разлагают древесину, мы вот проект по рекультивации отходов лесной промышленности, но огромная проблема вот этих же отвалов на лесопереработке, и вот мы с ними финансировал наш фонд проект, сефибр выводил такого специального гриба, который разлагает эту древесину, которая потом идет на удобрение. Все это.
Боже, как многогранны ваши интересы.
Да, значит, мы там выращиваем биогумусы, червей специальных, которые разлагают отходы. Потом эти отходы идут на удобрение экологических продуктов. Мы сделали круглогодичную теплицу. Она единственная в мире.
Да вы что?
Да, в мире. Управляется...
На территории Сефибра?
На территории нашего экопарка.
А, экопарк.
Да. Она единственная в мире такая, управляется с компьютера, через космос можно управляться. Да, но это можно видеть, все происходит. И таким образом рассчитано, что буквально один человек может справляться с всей работой. И самое главное, что мы сделали аккумулятор солнечной энергии, который аккумулируется тепло, и даже зимой в течение там нескольких суток эта теплица может без подогрева работать на солнечной энергии.
Я не знаю, вам надо уже и кандидатскую было давно написать, и докторскую пишите.
Да, я сейчас, кстати говоря, пишу научную работу, да, по экологии.
Да, вы что?
По экологии, социологии, философии.
Здорово. Ну вот, это что касается общественной деятельности. Действительно, как вы это все успеваете, только приходится удивляться. Вместе с тем, я знаю, что вы возглавляете комитет по собственности и земельным отношениям. Что это за комитет? Он при администрации у нас создан, да, или при Думе?
Это думский комитет.
Думский. Но... Чем занимается?
Нелли Ленина, вот буквально несколько месяцев назад этот комитет стал называться по-другому.
А, уже по-другому.
Да, комитет по собственности, экономической политике и стратегическому планированию.
Угу. Вот, по-моему, когда мэра выбирали, вот этот вопрос поднимался, и он тоже в своей программе говорил предвыборной, что вот такой
что,
комитет.
Ну, Ратули, был восстановлен Ратули, комитет по экономике, восстановлен, и вот как раз он был прикреплен к комиссии, которую я возглавляю, но образовалась новая комиссия, и депутаты меня выбрали вновь председателем уже обновленной комиссии, и я вот стараюсь с честью эту работу вести. Но поскольку я являлся инициатором разработки новой стратегии города, которая как раз вот должна включаться в том числе и новая экономическая политика города. Конечно, работа в этом комитете, ну, мне интересно, и, ну, меня вдохновляет.
Нет времени нам, конечно, все это подробно рассказывать, но как-то в одной из последующих наших встреч хотелось, чтобы, может быть, вы о практических наработках кто-то уже и рассказали.
Хорошо. Хорошо, договорились? Будет очень интересно, работа очень серьезная.
Хорошо. И все-таки, вот как депутатов у нас приходят в студию, много ваших коллег есть, большим стажем, есть только начинающие, и все равно не все так гладко, я имею в виду в плане того, что у вас в голове, наверное, и хозяйский глаз отмечает, есть какие-то вот болевые точки, проблемные вопросы. Что вас волнует сегодня?
Меня, если говорить о работе, о депутатской работе, работы во взаимодействии с администрацией города, очень важный вопрос на сегодня встает — кадровая политика.
Все-таки кадровая
политика. Кадровая политика — это, ну, я считаю, наверное, одна из основ, которая формирует дальнейшую успешность либо неуспешность какого-то из органов власти. Работа в администрации – это очень сложный труд, и он требует определенной психологической, в первую очередь, даже не профессиональной, а определенной психологической подготовки конкретного человека. В первую очередь, тот мировоззренческий базис будущего чиновника, будущего административного служащего, депутата будущего, он архиважен, помимо его профессиональной подготовки. Ну, мы с вами знаем такой термин «злой гений», да?
Да.
Да, вот если количество таких вот злых гениев будет больше, чем может общество их переварить, конечно, общество всегда сталкивается с проблемами социального характера. А вот, мне кажется, задача на будущее, одна из основных, не допустить во власть вот таких вот злых гениев, сортировать, целенаправленно давать карьеру ребятам, у которых есть желание работать на благо общества, понятно, что обеспечивая свой быт, свою семью, но и отдавая себя всего.
Угу. Но это что касается работы Думы, эти кадровые вопросы. А если на округе, все-таки ваши задачи, какие вы для себя поставили, ну вот на этот год, на перспективу, и какие болевые, что вас волнует?
Понятно, что экономика наша не в лучшем состоянии. Я всегда все-таки вот, привык категориями не местечковыми рассуждать, а искать причины всех проблем,
все
корень.
Верно,
да,
верно.
Как говорил Козьма Прутков, «зри в корень».
Да.
Вот, и если мы не найдем корня проблемы, то и можно заниматься побелкой фасадов и там подкраской, как говорится, губ и макияжев, а не решив проблемы самой. Поэтому я считаю, что проблема и благоустройства, и там снижение качества социального обслуживания, и проблема в сфере ЖКХ и так далее, это все следствие проблемы недостаточной экономической защищенности в экономике. Основная проблема – это первое, это кадры. Вторая проблема – это целеполагание, четкое понимание целей. Конечно, ну, в первую очередь цель, второе – там обеспечение ресурсами и кадрами, да? И, конечно, для меня самый важный вопрос – как обеспечить реализацию всех желаний людей? Обеспечить это можно через поднятие экономики в целом.
Да, все верно.
Вот если мы сможем поднять экономику города и нашего региона, то большинство вопросов людей будет решено. Если мы не сможем экономику эту поднять на новый уровень, создать новые рабочие места, тогда говорить о том, что мы там будем залеплять какие-то квадраты там асфальтом, ну это просто бессмысленно.
Да, это
с моей точки зрения.
Разговоры. Скажите, где вы принимаете сегодня избирателей? И вот с какими вопросами они приходят? Особенно пожилые люди. Я знаю, что вы с большим уважением относитесь к своим ветеранам.
Да, приемная находится по адресу Юбилейный, 36А, номер телефона 46 11 22.
Угу. Это телефон помощника?
Да, это телефон приемный, помощник ведет прием.
Вопросы самые разные?
Конечно,
очень. Да?
Вопросы, спектр вопросов разный, но такое преимущественно это, конечно, бытовые вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы, связанные там с пенсионерами.
Задолженность, наверное, за коммунальные услуги, да?
Ну, бывает и такое, конечно, и проблемы с детскими садами, и проблемы здоровья, обслуживание в больницах и поликлиниках, конечно.
Да, тоже все вопросы, которые которые требуют разрешения.
Социальная инфраструктура в нашем городе сильно перегружена. Ну, уж давайте так по-честному скажем. Конечно, и вопросы вот социального обеспечения населения вот услугами и медицины, и другими социальными вещами, конечно, находятся не на самом высоком уровне.
Ну, я понимаю, что вы один, конечно, не справитесь и не справляетесь, и не ставите такой задачи. У вас раньше работал Совет общественности, помогал вам решать и обсуждал эти проблемы, а сегодня, еще раз повторите, как называется, это общественное движение
«Наш юбилейный».
Ну что ж, Александр Георгиевич, мы поговорили с вами обо всем понемногу, что называется. У вас я раньше видела, по крайней мере, сейчас не знаю, есть, нет, мне помощник говорила, что есть «Вестник», да, информационный, и мне понравился там заголовок «О нашей жизни без прикрас». То есть вы печатаете, да, информируете.
Да, но он сейчас выходит реже. Ну, мы обратили внимание, что люди стали хуже читать, достаточно редко по каким-то мероприятиям.
Ну, редко, но свои проблемы обозначаете.
Вот, и в основном общение вот посредством обращений, посредством смс-переписки через как раз вот общественное движение идет. Ну, такая вот оперативная связь с жителями через телефон, через сообщение.
Это очень хорошо. Ну, вот скоро сейчас День знаний уже, как говорится, прошел. Вы с ребятами и так общаетесь, не только в День знаний. Скоро будет День пожилого человека. У вас, наверное, тоже, как обычно, проходят интересные эти встречи. Будут подарки, будут поздравления. Все это у вас уже в традиции.
У меня 1 октября день рождения. Я не забываю.
Вам будут подарки дарить. Вы молодцом, работаете интересно, творчески, с огоньком. Вот поэтому я хочу закончить нашу беседу, прочитав нашим слушателям вот благодарность в адрес Александра Георгиевича. Вот как раз в этом вестнике я прочитала, выписала себе. Благодарные строки в ваш адрес по случаю как раз вашего дня рождения. «Твоя душа добром богата, ты любишь людям помогать. Вот потому-то депутатом тебя народ решил избрать. На этом поприще суровом уже успел ты доказать, что ты держать умеешь слово, причем работать не болтать. И избиратель замечает, что хоть и медленно, с трудом наш юбилейный оживает, мы возродим наш общий дом». Ну, я думаю, строки такие простые, вместе с тем понятные, и, наверное, вам приятно, что они родились, что они вам посвящены. Вы действительно набрали темпы, как депутат, успешно работаете. Поэтому, конечно же, вам хочется пожелать новых успехов. Вы человек очень творческий, любите, уважаете людей, и люди платят вам тем же. Ваши пожелания нашим слушателям, Александр Георгиевич, те, кто с нами был сегодня.
В первую очередь, конечно, всем доброго-доброго здоровья, сохранять бодрость духа, несмотря ни на что, верить в лучшее, верить в себя. И вместе, конечно, мы сможем достичь любых-любых высот и вершин.
Спасибо за доброе пожелание. Еще раз вам спасибо за то, что вы пришли, и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Приходите. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас сегодня в студии был депутат Думы города Иркутска по 35-му избирательному округу Александр Георгиевич Панько. Звоните нам, друзья, нам важна обратная связь с вами. Наш телефон 24-39-39. Всем хорошего настроения, действительно доброго здоровья, это главное сегодня. До новых встреч в эфире.